Здравствуйте, сегодня пятница, 4 августа. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Алексей Навальный приговорен к 19 годам колонии по делу о создании экстремистского сообщества. Почему власти граничащих с Украиной и российских регионов вооружают стрелковым оружием отряды территориальной обороны, не дождавшись принятия соответствующих законов? Выполнят ли российские чиновники наказ Владимира Путина пересесть на автомобили российского производства? Также сегодня.
России не опасен внешний враг, ее хранят пространство и снега. А ей опасен внутренний дурак, усердно сочиняющий врага.
Игорь Губерман о том, выживет ли Россия после войны в Украине.
Когда прозвучит цифра, вы, пожалуйста, не проявляйте солидарность со мной причитаниями и восклицаниями. Лучше проявите солидарность со мной и другими политзаключенными тем, что минутку подумаете. Подумайте, зачем нужен такой показательно огромный срок. Его главный смысл – запугать. Вас, а не меня. Я даже так скажу. Персонально вас, читающего эти строки. Вы обратили внимание, пропаганда об этом процессе молчит. По телевизору о нем не рассказывают, потому что на простого россиянина история произведет эффект неоднозначный. 18 лет за какой-то экстремизм без жертв и последствий покажутся ему очевидно несправедливыми, и он еще тайно симпатизировать начнет. А вы и так все знаете, вас и надо ошеломить, запугать. Суровостью приговора выбить из головы мысли о противодействии. Пожалуйста, подумайте и поймите, что сажая сотни, Путин пытается запугать миллионы.
Эти слова создатель ФБК Алексей Навальный опубликовал в социальных сетях накануне вынесения ему приговора по очередному уголовному делу против него, на этот раз по обвинению в создании экстремистского сообщества. Обвинение требовало 20 лет колонии, Навальный предсказывал 18, в итоге ему дали по этому делу 19 лет лишения свободы. Суд проходил в закрытом режиме в колонии, где сейчас Навальный отбывает срок по другим приговорам. Так что его последнее слово на суде зачитывали 2 недели назад известные актеры, общественные деятели и ученые. Вот оно с небольшими сокращениями.
Каждому в России известно, что совершенно беззащитен тот, кто ищет справедливости в суде. Дело такого человека безнадежно, ведь если дело дошло до суда, то силы за человеком нет. Потому что в стране, управляемой преступником, спорные вопросы решаются торгом, властью, подкупом, обманом, предательством и другими механизмами из реальной жизни, а не каким-то там законом.
Что и было блестяще на днях продемонстрировано, когда те, кого объявили изменниками Родины и предателями, с утра убили на глазах у всей изумленной России несколько офицеров российской армии, а к обеду договорились о чем-то с кем-то и разошлись по домам разделить между собой чемоданы с деньгами.
Выступая сейчас перед аудиторией 18 человек, 7 из которых надели на головы черные маски, закрывающие их лица, я хочу не просто объяснить, почему я продолжаю бороться с тем бессовестным злом, которое называет себя государственная власть РФ, но и призвать вас сделать это вместе со мной.
Мне очень нравится формулировка нашего соотечественника, доктора филологических наук, профессора Лотмана. Выступая перед студентами, он однажды сказал: человек всегда находится в непредвиденной ситуации. И тут у него есть 2 ноги – совесть и интеллект. Это очень мудрая мысль, как мне кажется. И опираться человек должен на обе этих ноги. Интеллект, неограниченный совестью, шепчет: «Отними, укради. Если ты сильнее, то твои интересы всегда важнее, чем права других».
Не желая опираться на ногу совести, моя Россия сделала несколько больших прыжков, расталкивая всех вокруг, но потом поскользнулась. И с грохотом, разрушая все вокруг, рухнула. И барахтается сейчас в луже то ли грязи, то ли крови, с переломанными костями, с нищим ограбленным населением. А вокруг лежат десятки тысяч погибших в самой глупой и бессмысленной войне 21 века.
Когда я стою здесь и смотрю на этот суд, моя совесть говорит, что справедливости в таком суде не будет ни для меня, ни для кого другого. Страна, где нет справедливого суда, никогда не станет процветающей. Значит, и теперь снова говорит интеллект, будет разумно и правильно с моей стороны бороться за независимый суд. за честные выборы, быть против коррупции, так как тогда я достигну своей цели и смогу жить в моей свободной, процветающей России.
Для того, чтобы родилась новая, свободная, богатая страна, у нее должны быть родители. Те, кто ее хочет, кто ее ждет, и кто готов идти на какие-то жертвы ради ее рождения, понимая, что она того стоит. Вовсе не обязательно всем идти в тюрьму. Это скорее лотерея. Я вытянул такой билет. Но принести какую-то жертву, какое-то усилие должен сделать каждый.
Я обвиняюсь в том, что разжигаю ненависть к представителям власти и спецслужб, судьям и членам партии «Единая Россия». Но нет, я не разжигаю ненависть. Я просто помню, что у человека есть две ноги. Это совесть и интеллект. И когда вам надоест подскальзываться с этой властью, расшибая себе лоб и будущее, когда вы наконец поймете, что отказ от совести в итоге приведет к исчезновению интеллекта, тогда, может быть, вы встанете на те две ноги, на которых должен стоять человек, и мы вместе сможем приблизить прекрасную Россию будущего.
Это было последнее слово Алексея Навального на суде по уголовному делу против него по обвинению в создании экстремистского сообщества. Сегодня Алексей Навальный был приговорен по этому делу к 19 годам лишения свободы. Теперь вновь о войне в Украине. В последние недели мы рассказываем в основном об ударах беспилотников по комплексу «Москва-Сити», о ракетных обстрелах российскими войсками украинских портов. Главной новостью сегодняшнего дня стали сообщения о том, что украинскому беспилотному катеру со взрывчаткой на борту удалось поразить рядом с Новороссийском десантный корабль «Оленегорский горняк». Этому есть подтверждение в виде съемки непосредственно с надводного дрона, а также видео буксировки корабля в Новороссийскую бухту. Тем не менее, главные события все равно разворачиваются именно в Донбассе, где продолжаются тяжелые бои. О том, как там складывается обстановка, я попросил рассказать военного эксперта Юрия Федорова.
Если говорить о ближайшем времени, я имею в виду тут одну-две недели, я, честно говоря, сомневаюсь в том, что ситуация на фронте может измениться. Но если говорить о том, что происходит на русско-украинской войне, то нужно выделить три, так сказать, участка, три фронта, если можно их так назвать. Значит, это Луганская область, затем Донецкая область и, прежде всего, ситуация вокруг Бахмута. И третий участок – это Запорожская область плюс Херсонская область. Этот кусок называют Южным фронтом или Запорожским фронтом. Если говорить о Луганском фронте, там российские войска сосредоточили очень большую группировку недели две, может быть, три тому назад. Значит, вся эта армада была предназначена и предназначена сейчас для решения двух задач. Либо продвинуться достаточно далеко вперед, километров на 20, как минимум, выйти на берег реки Оскол, занять город, это уже Харьковская область, под названием Купянск, это важный такой железнодорожный хаб. И если говорить о южном участке вот этого фронта, то занять город под названием Лиман, и от Лимана повернуть на юг с тем, чтобы взять в окружение группировку вооруженных сил Украины, которая находится к востоку от линии Славянск-Краматорск, потом Константиновка-Бахмут. Вот примерно такой замысел вырисовывается, просто если смотреть на карту. Значит, ситуация на фронте в Луганской области достаточно проста. Там российские войска предпринимают колоссальные усилия для того, чтобы продвинуться вперед, но, в общем, ничего всерьез у них не получается. Донецкая область. Там ключевая зона, это Бахмут. Там, в этой зоне, у ВСУ есть видимые успехи, особенно на юге. Что касается Запорожского фронта, к нему, собственно, особое внимание, естественно, приковано, потому что то самое большое наступление, которое ожидали все наступления ВСУ, оно считается, что оно будет именно в этом районе. Там вооруженные силы Украины с трудом, медленно, но, как любят говорить коллеги из Киева, прогрызают российскую оборону. главным образом пытаются проложить дороги, проходы через минные поля. Если прорвут, ну тогда могут выйти на оперативный простор и действительно отворить нам много чего интересного. Но пока это все перспектива. Вот примерно такая ситуация.
Я задам обывательский вопрос, не буду этого скрывать, все-таки вам, как военному эксперту. Какие-то признаки того, что вот эти бои будут заморожены в ближайшие месяцы, есть ли, на ваш взгляд?
Решающую роль будет играть вопрос о том, использует ли Залужный вот те стратегические резервы, которые у него есть. Но перед Залужным стоит очень сложный вопрос. Если не хватит тех резервов, ну вот по его расчетам, для того, чтобы прорваться в российский тыл на юге, то тогда нужно их сохранять с тем, чтобы сохранить армию. Как ответит на этот вопрос Залужный и его коллеги, мы не знаем. Я, по крайней мере, не знаю. Но тут есть ведь и политический контекст. Поскольку общество в Украине ждет победы, ждет наступления, ждет хотя бы какой-то победы, серьезной. А если ее не будет, тогда непонятна реакция политического сознания, массового сознания украинцев. Есть сторонники войны до последнего человека. Чаще всего это люди, которые не воюют сами. А вот те, кто воюют, семьи тех, кто воюет, и вообще люди, уставшие от всего того, что сопровождает эту войну, у них может быть и другая точка зрения, а именно, ну, нужно кончать, значит, военные действия. Ну, допустим, не выйдут ВСУ на границу 91 года. Ну, ничего. Сейчас не получилось, получится там через какое-то количество лет. Кстати говоря, такие же точно, ну, похожие, очень симметричные, если хотите, настроения есть. И в российских военных верхах одни требуют войны до конца, до победы, мобилизации. А есть военные, которые говорят, нам нужно сохранить армию, спасти армию, потому как все-таки потери большие, потери техники большие, выявились масса недостатков. Нет, выявились и сильные стороны российской армии, не без того, но выявилось много недостатков, которые нужно устранять. Такие дискуссии идут, судя по всему. Так что ответить на ваш вопрос более или менее определенно я не могу. Во-первых, как сложится ситуация на фронте до конца октября? Потому что конец октября – это уже начало осенней распутицы. Вести наступление сухопутными войсками будет гораздо сложнее, чем, возможно, конечно, гораздо сложнее, чем в настоящее время, летом и ранней осенью, когда сухо. Вот если до начала октября ВСУ не одержит реальных значимых побед, тогда, скорее всего, возникает перспектива либо тупика военного, пока этого тупика еще нет, вероятность дипломатических каких-то контактов, переговоров и так далее резко возрастает. И уже понятно, что Россия не может выиграть войну. Но вот вопрос в том, каковы будут масштабы проигрыша.
Это был независимый военно-политический эксперт Юрий Федоров. Власти, граничащих с Украиной Белгородской и Курской областей, регулярно сообщают об артиллерийских обстрелах. В регионах началась выдача стрелкового оружия сотрудникам созданных недавно отрядов территориальной обороны. Губернатор Курской области Роман Старовойт даже выпустил видео в своем телеграм-канале, на котором он выступает перед тероборонцами после выдачи им автоматов и карабинов. Лица стоящих перед Старовойтом людей были закрыты масками. Видно, что они хорошо экипированы. Под видео подложена жизнеутверждающая музыка.
Второй год находимся в режиме специальной военной операции. И как приграничный регион на себе ощущаем террористические атаки со стороны националистической Украины. И, конечно, в помощь нашим вооруженным силам, которые стоят на страже нашей границы, нужна дополнительная помощь. Уже почти 3000 человек на территории Курской области зачислены в добровольную народную дружину. У нас были юридические вопросы по оснащению народных дружин стрелковым оружием. Проблемы пройдены.
Строго говоря, Роман Старовойт лукавил. Законодательная база, предусматривающая право на выдачу стрелкового оружия отрядам территориальной обороны, пока в России окончательно не утверждена. Тем не менее, власти приграничных с Украиной областей уже сформировали и вооружили эти отряды. Почему они так поступают, учитывая, что они берут все-таки на себя ответственность и за учет и контроль за этим оружием, и за то, что оно потенциально может оказаться в руках уголовников? Об этом рассуждает политолог Александр Морозов.
Сами по себе отряды теробороны, они в какой-то форме, это ведь, собственно, де-факто что-то вроде такой народной милиции, народных дружин в старом смысле слова. Логика создания отрядов теробороны понятна, и понятно, почему сейчас так это все активизировалось. В первую очередь, конечно, из-за того, что с 22 мая, вот, собственно, два месяца с 22 мая, 22 мая была первая такая диверсионная операция на территории Белгородской области, вызвавшая большой, конечно, переполох. И вот за два месяца примерно продолжают работу, направленную на то, чтобы обеспечить безопасность объектов на территории области, а также контроль за там, полетом дронов и так далее. Марш Пригожина, то есть его мятеж вагнеровцев, и не только он, но и события в Белгородской области в течение этих двух месяцев показали, что те структуры, которые должны реагировать на какие-то чрезвычайные события, то есть структуры ФСБ, Минобороны, Росгвардии и так далее, они ждут приказа сверху, то есть и проходит не только несколько часов, но, может быть, и сутки, прежде чем сверху поступает какое-то решение о том, чтобы действовали там те или иные специальные подразделения, Министерство обороны или МВД и так далее. То есть мы видим хаос управления, при котором, видимо, руководство, в том числе и в губерниях, а оно подчиняется федеральным органам власти, а не губернаторам, не принимает каких-то быстро решений. И вот для этого, собственно говоря, губернаторы и хотят иметь под рукой какие-то полувоенные формирования.
Мнение политолога Александра Морозова.
Студия подкастов «Радио Свобода». Рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вычигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 4 августа. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности заявил, что российские чиновники должны пересесть на автомобили российского производства. Вот это его заявление, вызвавшее довольно сильный общественный резонанс.
Министерство, ведомство, управление делами обратилось с просьбой закупки продолжить и сделать упор на, по сути, на автомобили иностранного производства, продолжить такую практику. Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено, и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях. Где-то будет поскромнее, чем раньше, ничего страшного. Наоборот, это же хорошо. Все это чиновничество наше замечательное, но должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей, другой отечественной продукции.
Это был Владимир Путин. Заявление Путина, разумеется, процитировали практически все российские средства массовой информации. Участники встречи в Кремле согласно кивали президенту России, слушая эти слова. Но, конечно же, любопытно, чем все это закончится. С уверенностью можно только говорить, что большинство чиновников сейчас ездят на машинах, произведенных в недружественных России странах, прежде всего в Германии. Тут достаточно подойти к зданию Государственной Думы в дни пленарных заседаний, чтобы в этом убедиться. Как известно, инициативы пересадить чиновников на российские автомобили уже возникали и не раз. Еще в 90-х годах прошлого века Борис Немцов предлагал это, будучи вице-премьером российского правительства. Все эти инициативы были благополучно торпедированы, так что в определенной степени Владимир Путин поставил на кон свой авторитет, который явно пошатнется, если чиновники его наказ не выполнят. А если выполнят, то очень любопытно, на чем конкретно они будут ездить. Помнится, Герман Греф недавно на Петербургском экономическом форуме пытался несколько раз завести показанную ему новую модель автоваза «Ладу Аура», и у него не получилось. Ну а российские любители автомобилей европейского и американского производства скоро лишатся возможности получать автомобили из Грузии, запретившей экспорт и реэкспорт этих машин в Россию, рассказывает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Согласно распоряжению Министерства финансов, с 1 августа запрещен экспорт и реэкспорт автомобилей американского производства в Россию, а с 26 сентября аналогичный запрет коснется европейских автомобилей. Распоряжение Минфина стало результатом визита в Грузию очень представительной западной делегации. 26 июня в Тбилиси побывали спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан, руководитель Офиса по координации санкций Госдепартамента США Джим О'Брайен и генеральный директор по экономике, науке и технологиям Великобритании Кумар Айер. После визита они сообщили, что обсудили с грузинскими властями эффективное осуществление санкций против России. В результате Грузия все-таки запретила экспорт и реэкспорт автомобилей в Россию, хотя правительство Ираклия Гарибашвили явно не в восторге от собственного решения, потому оно и скрывалось от журналистов в течение суток. Во-первых, грузинские власти, как всегда, боятся разгневать Москву. А вдруг Россия в ответ введет санкции против кавказской страны, вновь запретит прямые рейсы, либо российские ведомства вдруг обнаружат вредные вещества в кахетинском вине, обильно экспортируемом на российские рынки в условиях нарушения логистических цепочек поставок итальянских и французских вин в Россию. Во-вторых, для Грузии, страны с общим объемом экономики в 30 миллиардов долларов, ежегодный экспорт автомобилей общей стоимостью почти в 2 миллиарда долларов – важнейший экономический и финансовый фактор. И на самом деле автомобили не премиум-класса отправлялись в Армению, где они оформлялись как реэкспорт по расценкам Евразес, а также в Азербайджан и Казахстан. Сколько из них потом попадали на российский рынок, сказать невозможно. Но, как заявил в беседе со мной вице-президент Грузинской академии естественных наук, экономист Александр Твалчерлидзе, решение Запада не приведет к прекращению поставок автомобилей в Россию.
Скажем, импорт машин в Казахстан и потом реэкспорт их в Россию совершенно нормальное явление. Казахстан не запрещал экспорт машин в Россию, а в Грузии не запрещено экспортировать машины в Казахстан. Вот такие вот схемы будут задействованы, но это где-то на минимум на 40, а вообще это, наверное, на 100% удорожает цену машин на российском рынке.
Отметил господин Твалжелидзе, реально на земле пострадает лишь реэкспорт автомобилей из Армении через военно-грузинскую дорогу и пограничный пункт Верхний Ларс. Ну, просто у Армении нет других путей, кроме как через Грузию. Но Тбилиси не может отвечать за то, какими маршрутами и куда отправятся машины, экспортированные в Азербайджан, Казахстан либо Киргизстан. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Ну и завершу пятничный выпуск «Времени свободы» фрагментом записанного в Израиле моим коллегой Иваном Толстым интервью с писателем и поэтом Игорем Губерманом. Разговор зашел о том, выживет ли Россия после нынешней войны в Украине. И вот что ответил автор знаменитых «Гариков».
Россия никогда не погибнет. Тут мне проще стишок прочитать. Вы знаете, России не опасен внешний враг, ее хранят пространство и снега. А ей опасен внутренний дурак, усердно сочиняющий врага. Она не погибла. Она погибла с точки зрения репутации. Это безусловно, потому что это продлится очень долго, это такая репутация и все прочее. Она сильно ослабла, осела с точки зрения культурной, технологической, всякой другой, потому что уезжают миллионы. Уехали же уже миллионы. И в этом смысле Россия очень оскудела. Но я сначала только опять стишок прочту, ладно? «Уезжают таланты, творцы и умы, едут люди отменно отборные, и останутся там, как у всякой тюрьмы, надзиратели и поднадзорные». В этом я абсолютно убежден. Но, вы знаете, мне кажется, что Путин не понимает, что он уже добился того, чего он добивался и добивается в своем ослеплении – маньячным. Он ведь хочет расширить русский мир и в этом качестве войти в историю. Отсюда война и всякое прочее. Не было бы с Украиной, было бы с Казахстаном или с кем-то, с Молдавией и с кем-то еще. Но он уже немыслимо расширил русский мир. Пусть он успокоится, потому что уехали это миллионы. И в Австралии, и в Казахстане, и, я не знаю, в Северной Канаде русская речь. Там дикое количество россиян приехало. Причем действительно отменный, отборный, уж во всяком случае мужественный, что решились на отъезд. Поэтому Россия, конечно, думаю, что сильно оскудела. Хотя вот приезжают друзья из Москвы, из Питера, все то же самое, все гуляют, полны рестораны, все спокойно, просто вот ничего нету. Очевидно, они питаются той пропагандой чудовищной, которая сейчас в России, так сказать, происходит. Я думаю, что последние много десятилетий каждым человеком правит прежде всего страх. В любых поступках, в любых деяниях, выступлениях, словах даже и так далее. Народ молчит. Кто молчит, потому что народ, а кто молчит, потому что прикидывается народом, тут все очень просто, по-моему. Я это очень хорошо знаю по себе, потому что, когда я только начинал еще писать стишки, уже меня ждали остерегающие слова множества приятелей и их родителей. «Да ты что, с ума сошел? Да за это срок?» и так далее. Так что народ безмолвствует, и поэтому все квазиэксперты, которые говорят о том, что в России будут протесты, манифестации, восстания, бунт, чушь собачья, ничего абсолютно не будет. Тем более сказать, что настоящие буйные уехали.
Полная версия интервью с Игорем Губерманом вышла в рамках подкаста «Зарубежье», который можно найти и послушать на нашем сайте в интернете www.svoboda.org в разделе «Подкасты», ну или на странице «Радио Свобода» в YouTube и на других платформах подкастов. Не пропустите, это очень интересно и познавательно. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер этого выпуска Андрей Амочкин. У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».